Глава 20. Посещение. Вошедшая в комнату женщина, облаченная в белый шелк с серебром, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней, обратив на Мэтта свой взгляд. Глаза у нее были очень темными, таких темных глаз он никогда в жизни не видел. Женщина настолько поразила Мэтта своей красотой, что от потрясения он чуть не забыл, как дышать. Черные, как ночь, волосы удерживала превосходной работы лента плетеного серебра, а поза была исполнена той грацией, какая редко бывает даже у танцовщиц. Мэтту показалось, что когда-то она ему встречалась, но он сразу же отбросил эту мысль. Решительно, ни один мужчина не позабыл бы такую женщину.
«Полагаю, когда вы как следует отъедитесь, вам, может, статься не стыдно будет себя показать», — промолвила она. «Но сейчас, вероятно, лучше все-таки что-нибудь надеть».
Несколько мгновений Мэтт продолжал все так же глазеть на нее. Потом его вдруг осенило, что он стоит перед ней совсем голый. С пунцовым лицом юноша проковылял к кровати, накинул на себя, как плащ, одеяло и не сел, а скорее плюхнулся на краешек постели.
«Простите за... Я хотел сказать, что я... Ну, то есть я не ожидал. Я...»
Мэтт сделал глубокий вдох.
«Прошу прощения, что застали меня в таком виде».
Он по-прежнему чувствовал, как жарко пылают щеки. Ему на миг захотелось, чтобы здесь оказался Ранд, кем бы теперь тот ни был, или хотя бы Перин. Они бы наверняка дали ему дельный совет. У них-то, похоже, всегда получалось ладить с женщинами. Даже девушки, которые знали, что Ранд Сегвин едва ли не обручен, частенько засматривались на него, а неспешность Перина, как видно, считали покладистостью и весьма привлекательной чертой характера. Мэтт же, как ни старался, перед девушками всегда умудрялся выставить себя круглым дураком. Вот точь-в-точь, как сейчас.
«Я бы не стала являться к вам, Мэтт, подобным образом, но так вышло, что я оказалась здесь, в Белой башне».
Она улыбнулась, словно это название ее забавляло.
«С иной целью, и мне захотелось полюбопытствовать, как вы тут все?»
Вновь лицо Мэтта покраснело, и он повыше натянул на себя одеяло, но незнакомка, по-видимому, вовсе не намеревалась его поддразнивать. Двигаясь изящнее лебедя, она плавно подошла к столу.
«Вы голодны? Зная их методы, этого и следует ожидать. Обязательно съедайте все, что вам дадут. Вы удивитесь тому, как скоро вновь наберете вес и восстановите силы».
«Простите», — произнес неуверенно и слегка растерянно Мэтт. «Я случаем вас не знаю, не в обиду, но вы мне кажетесь знакомой».
Она не сводила с юноши взгляда до тех пор, пока тот не заерзал смущенно. Такая женщина вправе ожидать, что ее запомнят.
«Вы меня могли раньше видеть», — сказала она наконец. «Где-нибудь. Зовите меня Селин».
Она чуть склонила голову на бок. Судя по всему, она ждала, что Мэтт вспомнит это имя. Оно и впрямь пробудило некий отклик в глубинах памяти. Мэтт подумал, что, должно быть, прежде ему доводилось его слышать, но когда и где, он не сумел бы сказать.
«Селин, вы Айседой?»
«Нет»,
— возразила она тихо, но с неожиданной силой. Только теперь Мэтт впервые внимательно присмотрелся к посетительнице, на сей раз сумев разглядеть не одну лишь красоту. Она была почти одного роста с ним, стройная и сильная, если судить по тому, как она двигалась. Определить ее возраст Мэтт затруднялся. Она могла оказаться старше его на год или на два, а то и на все 10. однако на ее гладких щеках не было ни морщинки. Ожерелье из полированных белых камней и плетеного серебра гармонировало с широким поясом ее наряда, однако кольца великого змея она не носила. Отсутствие кольца не должно было его удивить. Ни одна айседа никогда бы не сказала прямо, что ею не является. И все же он удивился. Ее словно окружала некая аура. Уверенности в себе, осознание собственной власти, не уступающей могуществу любой королевы, и еще чего-то большего, всего того, что для Мэтта связано было с айседой.
«Но вы же вовсе не послушница, верно?»
Он слышал, что послушницы носят белое, но ни за что бы не поверил, что она одна из них.
Да рядом с ней Элейн выглядит прислужницей.
Элейн. Вот еще одно имя всплыло в голове.
«Едва ли», — кривя уголок рта, промолвила Селин. «Давайте просто скажем, что я некто, чьи интересы совпадают с вашими. Эти айседы намереваются вас использовать. Но, думаю, вам, по большому счету, это даже понравится и вполне устроит, ведь нет нужды убеждать вас стремиться к славе».
«Использовать меня?»
К Мэтту вернулись воспоминания, как он размышлял на эту тему, только тогда его мысли были о Ранде, о том, что айседы хотят использовать Ранда, а не его.
«Проклятие! У них же нет планов на меня! Свет! Ведь не может такого быть!
Что вы имеете в виду? Разве я для кого-то важен? И кому я нужен? Разве что самому себе. Да и какая такая слава?» «Я знала, что вас к ней потянет. Больше всех вас».
От ее улыбки у Мэтта закружилась голова. Он взъерошил рукой волосы, одеяло соскользнуло, и Мэтт поспешил поймать его, пока оно не упало на пол.
«Послушайте, я для них не интересен».
«А кто, как не ты?» — протрубил в рог.
«Я всего-навсего фермер».
«Может, они думают, что я каким-то образом связан с Рандом?»
«Нет, Вэрин говорила...»
Мэтт не помнил, что именно говорила Вэрин или же Морейн, но предполагал, что большинство айседой ничего и знать не знают о Ранде. Ему хотелось, чтобы так все и оставалось, по крайней мере до тех пор, пока он не уберется подальше отсюда.
«Простой сельский житель. Я лишь хочу посмотреть немного на мир и вернуться обратно на ферму отца».
«Что она имеет в виду, говоря про славу?» Селин так покачала головой, будто услышала его мысли.
«Вы очень важны. Вы пока даже не представляете, насколько важны. И уж, конечно, гораздо важнее, чем полагают эти так называемые айседы. Вы можете обрести славу, если настолько сообразительны, чтобы не доверять им».
«Вы-то им явно не доверяете, раз так говорите».
«Так называемые?» Мэтту в голову пришла одна мысль, но ему никак не удавалось заставить себя высказать догадку вслух.
«Вы не... вы...»
Подобными обвинениями просто так бросаться не пристало.
«Приспешница темного?»
— насмешливо договорила Селин. В ее голосе не было гнева, лишь издевка и презрение.
«Одна из этих жалких последователей Баалзамана, считающих, будто он одарит их бессмертием и властью? Я ни за кем не следую. Есть лишь один человек, с которым я могла бы встать рядом, но никак не следовать за ним».
«Конечно же нет!» Нервно рассмеялся Мэтт.
«Кровь и пепел, приспешник темного не стал бы сам называться приспешником темного. Но если она все же из них, у нее, наверное, где-то спрятан отравленный нож». Ему смутно припомнилась женщина, одетая как благородная дама. И та приспешница темного сжимала в тонкой руке смертоносный кинжал.
«Я вовсе не это хотел сказать. Вы выглядите как королева. Вот что я имел в виду. Мне называть вас леди?»
«Мэтт, вы должны научиться доверять мне. О, я тоже буду использовать вас. Не стану отрицать, вы излишне подозрительны, особенно с тех пор, как стали носить тот кинжал. Однако мое благорасположение принесет вам богатство, власть и славу. Я не стану вас принуждать, я всегда считала. Мужчины проявляют себя лучше в тех случаях, если их убедить, а не заставить. Эти оседы даже не подозревают, сколь вы важны. А он пытается отговорить или убить вас, но мне по силам дать вам то, чего вы желаете».
«Он?» — резко переспросил Мэтт. «Убить меня? Свет, они же за Рандом охотятся, а не за мной. Откуда она знает про кинжал? Наверное, всей башне это известно».
«Кто хочет меня убить?» — спросил он. Селин поджала губы, словно и так сказала слишком многое.
«Вы знаете, Мэтт, чего хотите, и мне это известно ничуть не хуже, чем вам. Вы должны выбрать, кому довериться, чтобы получить желаемое. Признаюсь, я намерена вас использовать. Эти айседы ни в чем подобном никогда не признаются. Я поведу вас к богатству и славе. Они же станут держать вас на поводке до самой смерти».
«Вы многое мне сказали», — отметил Мэтт. «Но откуда мне знать, что все это правда? Откуда мне знать, что вам я могу доверять больше, чем им?»
«А вы внимательно слушайте, что они вам говорят и о чем умалчивают. Разве они вам скажут, что ваш отец приезжал в Тарвалон?»
«Мой папа был здесь?»
«Да, мужчина по имени Абел Коутон, а с ним и другой, которого звали Тем Алтор. Как я слышала, они подняли здесь шум, надоедали всем, пока не добились аудиенции, и хотели знать, где вы и ваши друзья. И Суан Санчей отправил их обратно в двуречье с пустыми руками, даже не дав им знать, что вы живы. Расскажут ли они вам об этом? Или только когда вы их прямо спросите? А может, даже и тогда не скажут, потому что из-за этого вы можете удрать домой».
«Мой папа думает, что я умер?» — медленно промолвил Мэтт.
«О том, что вы живы, ему можно сообщить. Это я могу устроить. Выбирайте, кому доверять, Мэтт Коутон. Расскажут ли они, что прямо сейчас Рант Алтор пытается убежать, а одна из них по имени Морейн за ним гонится? Неужели они вам расскажут, что в их драгоценной белой башне кишмя кишат черные айя? Или скажут хотя бы, как намерены использовать вас?»
«Рант пытается убежать, но...» «Может, ей известно, что Рант провозгласил себя драконом возрожденным, а может и нет. Но он этого ей не станет говорить? Черная Айя, кровь и распроклятый пепел! Кто же вы, Селин? Если не Ай Седой, то кто вы тогда?»
Она улыбнулась, пряча за улыбкой свои тайны.
«Просто помните, у вас есть и иной выбор. Вам вовсе не нужно превращаться в марионетку Белой Башни или становиться добычей Баалзамановых приспешников тьмы. Мир гораздо сложнее, чем вы способны себе представить. До поры до времени ведите себя так, как желают эти Ай Седой. Но не забывайте, что у вас есть выбор. Обещаете?»
«Что-то я не вижу, чтобы у меня такой уж особенно большой выбор был», — мрачно заявил Мэтт. «Наверное, так я и поступлю».
Взгляд Селин стал пронзительным. Дружелюбие пропало из ее голоса, так спадает сбрасываемая змеей старая кожа.
«Наверное, Мэтрим Коутон. Я пришла к вам вот так и разглагольствовала тут отнюдь не ради того, чтобы услышать «наверное».»
И она протянула свою тонкую руку. Ладонь Селин была пуста, и стояла она посреди комнаты, но Мэтт отпрянул от ее руки, словно красавица возвышалась над ним с занесенным кинжалом. Он не понимал, почему, и не видел никакой очевидной причины, не считая угрозы в ее взоре, но юноша был уверен, угроза вполне реальна. Кожу у Мэтта стало покалывать, и головная боль вернулась. Внезапно ощущение покалывания и боль разом исчезли, и Селин повернула голову, словно прислушиваясь к чему-то за стенами комнаты. Женщина едва заметно нахмурилась и опустила руку. В следующий миг ее лицо разгладилось.
— Мы еще побеседуем, Мэтт. Мне еще многое нужно вам сказать. Запомните, у вас есть выбор. И не забывайте, есть многие, кто хотел бы вас убить. И только я одна обещаю вам жизнь и все, к чему вы стремитесь, если поступите так, как я скажу».
Женщина выскользнула за дверь столь же бесшумно и грациозно, как появилась в комнате. Мэтт тяжело вздохнул. По лицу градом катился пот.
«Во имя света! Кто же она такая?»
По всей вероятности, приспешница темного. Если не брать во внимание то, что об Алзамане она отзывалась с той же презрительностью, как и об Айседой. А ведь об Алзамане приспешники темного говорили так, как любой из прочих о Создателе, и она не попросила его скрывать ее визит от Айседой.
«Ага, точно», — невесело подумал Мэтт. «Прошу меня простить, Айседой, но эта женщина явилась меня навестить. Она не Айседой, но, по-моему, вроде как начала применять на мне единую силу, а еще сказала, что она не приспешница темного, но говорила, что вы намерены меня использовать, а у вас башня орудует черная Айя. Ах да, она еще сказала, что я важен, не знаю почему. Кстати, я хотел бы теперь от вас уйти. Вы ведь не возражаете?»
С каждой минутой мысль о бегстве становилась все привлекательней. Мэтт неловко соскользнул с кровати и неровной походкой направился к шкафу, по-прежнему придерживая обернутое вокруг тела одеяло. В шкафу обнаружились его сапоги. С крючка свисал плащ, на который был накинут пояс с кошелем и с вложенным в ножны поясным ножом. Это был простой деревенский нож с добротным клинком, однако он ничем не уступал какому-нибудь кинжалу изящной работы. Остальная одежда Мэтта — две плотные шерстяные куртки, три пары штанов, полдюжины льняных рубашек и белье — была либо вычищена, либо выстирана, в зависимости от того, что именно требовалось, и аккуратно разложена на боковых полках шкафа. Мэтт пощупал висевший на ремне кошель, но тот оказался пуст. Содержимое кошеля лежало кучкой на полке рядом с теми вещами, которые вынули из карманов одежды. Мэтт отодвинул в сторонку перо краснокрылого ястреба, гладкий полосатый камень, который нравился ему своей расцветкой, бритву и карманный ножичек с костяной ручкой. И высвободил свой замшевый кошелек из нескольких мотков запасной тетивы для лука. Когда же он раскрыл горловину мешочка мошны, то обнаружил, что в отношении его содержимого память оказалась даже излишне точной. «Две серебряные марки да горсточка меди», — пробормотал он. «С этим я далеко не уеду». Когда-то это могло показаться ему хоть каким-то, но состоянием. Впрочем, так было до того, как он покинул Эммондов луг. Юноша нагнулся, оглядывая полку внимательнее.
«Где они?»
Мэтт почти испугался. Уж не выбросили ли их Айседой, как это делала его мать, когда ей случалось их обнаружить?
«Да где же?»
Тут он испытал прилив облегчения. «Там, позади, за трутницей, мотком бечевки для силков и прочей мелочью виднелись два кожаных стаканчика для игральных костей». Когда Мэтт вытаскивал стаканчики, они загремели, но он все равно разъединил плотно посаженные круглые колпачки. Все было в порядке. 5 костей с вырезанными на них символами для корон и 5 с метками в виде точек. Кости с нанесенными очками точками подходят для немалого числа различных игр, но, по-видимому, куда больше людей предпочитает играть в короны, а не во что-то другое. С этими костями ему хватит и 2 марок, чтобы убраться подальше от Тарвалана.
Подальше от Айседой и от Селин заодно.
В дверь повелительно постучали и сразу же отворили. Мэтт резко развернулся лицом к двери. В комнату входили престол Амерлин и ее хранительницы летописей. Он узнал бы их даже не будь на одной из женщин широкого палантина Амерлин, а на второй голубого, поуже, положенного хранительнице. Мэтту довелось видеть их однажды всего лишь раз и далеко от Тарвалана, но 2 самых влиятельных женщин среди Айседой он вряд ли сумел бы забыть. При виде Мэтта, стоящего с наброшенным на плечи одеялом, с кошельком и стаканчиками для игральных костей в руках, Амерлин приподняла брови.
«Не думаю, сын мой, что в скором времени они тебе понадобятся», произнесла она холодным тоном. «Отложи-ка их и вернись в постель, пока не свалился с ног».
Мэтт застыл в нерешительности. Спина его напряглась, но тут колени юноши задрожали, а обе Айседы впились в него взглядами. И их глаза, темные у одной и голубые у другой, казалось, видели его насквозь, читали каждую его строптивую мысль. Обеими руками придерживая на себе одеяло, Мэтт сделал то, что ему было велено. Не находя иного выхода, не зная, что он в состоянии предпринять, он улегся, выпрямившись, словно доска.
«Как ты себя чувствуешь?»
— отрывистым голосом спросила у юноши Амерлин, положив ладонь ему на голову. Мэтт весь покрылся мурашками. Она использовала как-то единую силу, или это его пробрало холодом от прикосновения Айседой?
«Со мной все прекрасно», — ответил Мэтт. «Да что там? Я готов и в путь дорогу отправиться. Позвольте лишь попрощаться с Эгвин и Найнев, и больше я вам досаждать не стану. То есть я хотел сказать, я уйду, мать».
Судя по всему, Морейн и Вейрин, его манера разговаривать вроде не смущала, но в конце концов сейчас-то перед ним была престол Амерлин.
«Чушь!» — промолвила Амерлин.
Пододвинув кресло с высокой спинкой поближе к кровати Мэтта, она уселась и, обращаясь к Леоне, сказала:
«Вечно мужчины не желают признавать, что больны, пока не расхвораются так, что женщинам приходится вдвое больше за ними ухаживать. А потом раньше времени заявляют, будто совершенно выздоровели, а результат тот же самый».
Хранительница окинула взглядом Мэтта и кивнула.
«Верно замечено, мать. Однако у этого не получится объявить себя здоровым, коли он еле на ногах держится. По крайней мере, он съел все, что было на подносе».
«Я бы удивилась, если оставленных им крошек хватило бы зяблику, и, если не ошибаюсь, он по-прежнему голоден».
«Могу послать кому-нибудь, чтобы ему принесли пирога, мать, или несколько кексов».
«Нет, по-моему, он уже съел столько, что больше в него пока не уместится. Никакого проку не будет, если из него все обратно вылезет».
Мэтт нахмурился. У него сложилось впечатление, что когда человек заболевает, то болезнь превращает его для женщин в невидимку, и они его не замечают, пока сами к нему не обратятся. Впрочем, и тогда они держатся так, словно ты стал моложе, самые меньшие лет на 10. Найнев и мать Мэтта, и его сестры, и престол Амерлин — все они так себя вели.
«Я вовсе не голоден», — заявил он, — «и прекрасно себя чувствую. Дайте только мне одеться, и я вам докажу, что со мной все в порядке. Глазом моргнуть не успеете, как меня уже здесь не будет». Теперь они обе воззрились на Мэтта. Он прочистил горло.
«Хм! Мать!»
Амерлин фыркнула.
«Ты слопал обед на пятерых, и несколько дней подряд будешь съедать столько же, по 3-4 раза в день, а иначе умрешь с голоду. Тебя только что исцелили, избавив от связи со злом, что погубило в Аридоле всех мужчин, женщин и детей. И зло ничуть не ослабло почти за 2000 лет, дожидаясь, пока ты его не подцепишь. Оно убило бы тебя с той же неотвратимостью, как и всех людей в прошлом. Это тебе, мальчик, не рыбья колючка, что впилась в большой палец. Стараясь спасти, мы сами тебя чуть не убили».
«Я не голоден», — настаивал Мэтт. В животе у него громко заурчало, словно уличая юношу во лжи.
«Твою натуру я распознала с первого взгляда», — заметила Амерлин. «Сразу поняла, что ты рванешься прочь, точно перепуганная птица рыболов, как только решишь, будто кто-то пытается удержать тебя против воли. Потому-то я и приняла меры предосторожности».
Мэтт с опаской оглядел обеих женщин.
«Меры предосторожности?»
Айседы ответили ему совершенно невозмутимыми взорами. Мэтт почувствовал себя так, будто этими взглядами они точно булавками пришпиливают его к постели.
«Имя твое и приметы уже разосланы стражником, несущим караул на мостах», — сказала Амерлин, — «как и начальником доков. Насильно удерживать тебя в стенах башни я не буду, но пока не поправишься, Тарвалан ты не покинешь. Попытаешься спрятаться где-нибудь в городе, так голод рано или поздно приведет тебя обратно сюда. Но коли и голод не поможет, мы разыщем тебя раньше и не дадим умереть от недоедания».
«Почему вам так хочется удержать меня здесь?» —
требовательным тоном спросил Мэтт. Он словно наяву слышал голос Селин.
«Они хотят вас использовать».
«Разве должно вас волновать, помру я с голода или нет? Да я и сам в состоянии себе пропитание обеспечить».
Амерлин издала негромкий смешок, будто слова Мэтта ее слегка позабавили.
«На 2 серебряные марки и горсточку меди, сын мой, твоим игральным костям нужно будет стать воистину везучими, чтобы ты смог купить всю ту еду, что тебе потребуется в ближайшие несколько дней. Мы исцеляем людей не для того, чтобы потом они умирали, когда за ними еще требуется уход. Зачем нам свои усилия понапрасну тратить? Кроме того, тебе снова может потребоваться исцеление».
«Снова? Вы ведь сказали, что исцелили меня. Почему оно мне может еще потребоваться?»
«Сын мой, тот кинжал ты носил при себе несколько месяцев. Я считаю, что мы извлекли из тебя все его следы до единого, но если мы упустили хоть крохотную частичку, она, тем не менее, может стать для тебя пагубной. И кто знает, какое воздействие оказало на тебя столь долгое обладание кинжалом. Пройдет полгода с этого дня или год, и ты, возможно, очень пожалеешь, если рядом не будет Айседой, готовой вновь тебя исцелить».
«Вы что, хотите меня здесь целый год держать?»
Не веря своим ушам, воскликнул Мэтт. Леоне, пристально глядя на него, переступила с ноги на ногу, однако бесстрастное выражение лица Амерлин ничуть не изменилось.
«Возможно, не так долго, сын мой,
но все же достаточно долго, чтобы удостовериться наверняка. Несомненно, ты и сам того хочешь. Неужели ты отплыл бы на лодке, не зная точно, что все швы проконопачены как следует, а обшивные доски не подгнили?
«С лодками я особо дела не имел», — пробурчал Мэтт.
«Все это могло быть и правдой. Айседы никогда не лгут, но, как по нему, в ее речах слишком уж много было возможно и быть может.
Мать, я из дома ушел уже очень давно. Мои папа и матушка, наверное, думают, что я погиб».
«Если хочешь, напиши им письмо, и я позабочусь, чтобы его доставили в Эммондов-Луг». Мэтт ждал, что Амерлин продолжит, но больше она ничего не сказала.
«Благодарю вас, мать!»
Он выжил из себя смешок.
«Вообще-то я немного удивлен. Неужели мой папа меня не разыскивал? Он такой человек, что обязательно отправился бы за мной».
С уверенностью утверждать Мэтт не взялся бы, но ему почудилось, будто Амерлин помедлила перед тем, как ответить.
«Он был здесь. С ним беседовала Лианне».
Хранительница летописи немедленно включилась в разговор.
«Тогда, Мэтт, мы не знали, где ты находишься. Так я ему и сказала, и он отбыл, не дожидаясь, пока начнутся сильные снегопады. А чтобы обратная дорога домой была легче, я дала ему немного золота».
«Вне всяких сомнений», — промолвила Амерлин, «он будет рад получить от тебя весточку. И матушка твоя, разумеется, тоже. Передай мне письмо, когда его напишешь, а об остальном я позабочусь». Что ж, об этом они рассказали, но сперва ему пришлось спросить.
И они ни словом не обмолвились об отце Ранда. Может, не подумали, что меня это интересует, а может, потому что... Чтоб мне сгореть, не знаю я. Да и кому ведомо, что там на уме у Айседой?
«Мать, я путешествовал с другом, с Рандом Алтором. Вы же помните его? Не знаете ли, все с ним хорошо. Готов об заклад биться. Его отец тоже о нем беспокоится».
«Насколько мне известно», —
ровным голосом ответила Амерлин,
«с мальчиком все более или менее в порядке, хотя кто его знает. Видела я его лишь однажды, тогда же, когда встречалась с тобой, Фалдара».
Она повернулась к хранительнице летописей.
«Думаю, Лианне, он сумеет осилить небольшой кусок пирога и что-нибудь промочить горло, раз уж он завел все эти разговоры. Не проследишь, чтобы все это ему принесли?»
Высокая Айседа негромко пробормотала:
«Как прикажешь, мать»,
и вышла из комнаты. Вновь повернувшись к Мэтту, Амерлин улыбалась, однако глаза ее были холодны, как голубой лед.
«Существуют вещи, говорить о которых опасно для тебя, возможно, даже в присутствии Лианне. Язык, болтающийся, как сорванный парус, погубил больше людей, чем внезапные штормы».
«Опасно, мать».
Во рту у Мэтта неожиданно пересохло, но он подавил желание облизать губы.
«Свет, сколь многое она знает о Ранде, если только Морейн не скрывала так много секретов».
«Ну, мать, мне неизвестно ничего такого опасного, а из того, что известно, я едва ли половину вспомнить в состоянии».
«Ты помнишь рок?»
«Что за рок, мать?»
В один миг Амерлин вскочила на ноги и нависла над Мэттом так быстро, что он еле успел заметить ее движение.
«Станешь в игры играть со мной, мальчик, и ты у меня плакать и мамочку звать на помощь станешь. На игры ни у меня, ни у тебя времени нет. Теперь отвечай, помнишь?»
Завернувшийся в одеяло, в которое он крепко вцепился пальцами, Мэтт проглотил комок в горле и в конце концов сумел вымолвить.
«Да, мать, помню».
Она, как показалось, испытала облегчение, пусть и небольшое, и Мэтт судорожно передернул плечами. Он чувствовал себя так, будто голова его лежала на плахе, ему только что позволили ее оттуда убрать.
«Хорошо, это хорошо, Мэтт».
Амерлин снова опустилась в кресло, медленно продолжая изучать его взглядом.
«Тебе известно, что отныне ты связан с Рогом?»
Потрясенный, Мэтт безмолвно одними губами повторил слово «связан», и Амерлин кивнула.
«Так я и думала, что ты не знаешь. Ты был первым, кто протрубил в Рог Валер после того, как он был найден. Для тебя Рог поднимет из могил павших героев. Для любого другого это всего лишь Рог до тех пор, пока ты жив».
Мэтт глубоко вздохнул.
«Пока я жив», — повторил он тусклым голосом, и Амерлин кивнула. «Вы могли дать мне умереть».
Она вновь кивнула.
«Тогда вы могли бы передать его любому, кому бы вы пожелали, и Рог бы у него сработал».
И снова кивок.
«Кровь и пепел! Вы хотите, чтобы я протрубил в Рог по вашей указке? Вы хотите, чтобы я, когда придет час последней битвы, призвал для вас из могил героев, дабы они сражались с темным? Кровь и проклятый пепел!»
Амерлин оперлась локтем на ручку кресла и положила подбородок на ладонь. Она не сводила глаз с Мэтта.
«А ты предпочел бы иной вариант?»
Мэтт нахмурился было, но тут же вспомнил, в чем заключается иной вариант. «Если кто-то другой должен протрубить в Рог...»
«Так вы желаете, чтобы я трубил в Рог?»
«Ладно. Тогда я буду трубить в Рог. Я ведь и не говорил, что не стану.
Ни разу не говорил. Разве не так?»
Амерлин раздраженно вздохнула.
«Ты напоминаешь мне моего дядюшку Хуана. Поймать дядюшку на слове не удавалось никому. Как и ты, он любил азартные игры, а не труд. И куда большее предпочтение отдавал всяким развлечениям, а не работе. Однако погиб он, вынося детей из горящего дома. Не хотел уходить, пока там хоть кто-то еще оставался. Похож ли ты на него, Мэтт? Придешь ли, когда пламя взметнется до небес?»
Мэтт не решался встретиться с ней взглядом. Он уставился на собственные пальцы, нервно теребившие одеяло.
«Я не герой. Просто делаю то, что должен. Но я не герой».
«Большинство из тех, кого мы называем героями, лишь делали то, что должны были делать. Полагаю, этого будет достаточно до поры до времени. Ни с кем, кроме меня, сын мой, ты не должен говорить о Роге, как и о том, что ты с ним связан».
«До поры до времени», — подумал Мэтт. «Проклятие! Но это все, что тебе светит? И сейчас, и вообще когда-либо?» «Я не собираюсь трепать языком каждому треклятому встреч!»
Амерлин приподняла бровь, и Мэтт заставил свой голос вновь звучать поспокойнее.
«Не хочу я никому говорить. Желаю, чтобы никто об этом не знал. А почему вам хочется держать это в таком секрете? Не доверяете вашим оседой?»
Какое-то время Мэтт был уверен, что зашел слишком далеко. Ее лицо окаменело, а взгляд способен был вытесывать топорище.
«Если б я могла сделать так, чтобы о том знали только ты да я, — холодно произнесла Амерлин, — я бы это сделала. Чем больше людей о чем-то знают, тем больше это знание распространяется, пусть даже делятся им с лучшими намерениями. Большинство людей в мире считают, что Рок-Валер всего-навсего легенда, а те, кто поосведомленней, верят, будто Рок еще предстоит найти кому-то из отправившихся на поиски охотников. Однако в Шайл-Гул известно, что Рок уже найден, а это значит, что о находке знают по меньшей мере несколько приспешников темного, но им неизвестно, где он сейчас. И да сияет нас свет, им неведомо, что в него протрубил ты. Неужели ты вправду желаешь, чтобы тебя преследовали друзья темного, или полулюди, или иные отродьи тени? Им нужен Рок, знать об этом ты должен. Рок будет действовать для тени точно так же, как и для света. Но чтобы Рок сработал для них, они должны захватить тебя в плен или убить. Ты готов идти на такой риск?
Мэтту вдруг захотелось натянуть на себя еще одно одеяло или, может, перину из гусиного пуха. Комната внезапно показалась ему необыкновенно холодной, точно выстуженной.
«Вы хотите сказать, что приспешники темного могут и сюда за мной заявиться? Я-то думал, Белая башня способна держать друзей темного на расстоянии».
Мэтту припомнились слова Селин о черных Айя, и он теперь терялся в догадках, что же скажет о них Амерлин.
«И это веская причина остаться тут».
Женщина поднялась, расправляя юбки.
«Отдыхай, сын мой. Скоро ты почувствуешь себя намного лучше. Отдыхай».
И она тихонько затворила за собою дверь. Долгое время Мэтт лежал неподвижно, уставившись в потолок. Он едва заметил, как явилась служанка с куском пирога и еще одним кувшином молока. Уходя, она забрала поднос с опустевшими блюдами. От теплого запаха яблок и специй в желудке у Мэтта громко заурчало, но юноша и на это не обратил внимания. Амерлин полагала, будто заперла его, точно овечку, в загон. А Селин?
«Кто же она такая во имя света? Чего она хочет?»
В чем-то Селин оказалась права, однако Амерлин не стала от него скрывать, что желает его использовать, и сказала, каким образом. В некотором смысле. В ее рассказе обнаружилось слишком уж много прорех, что никак его не устраивало, и слишком много было дыр, через которые она могла подсунуть ему что-то смертельно опасное. У Амерлин имелись на него свои планы, и Селин хотела им как-то воспользоваться, так что Мэтт ощущал себя канатом, который они тянут в разные стороны. Ему подумалось, что лучше столкнуться нос к носу с троллоками, нежели очутиться меж этими женщинами. Нет, должна найтись какая-нибудь лазейка, чтобы выбраться из Тарвалана. Должен быть способ вырваться из двойной хватки этой парочки. Лишь бы оказаться за рекой, а там он сумеет выскользнуть из лап и всех Айседой, и Селин, и приспешников темного. В чем, а в этом Мэтт был уверен. Выход должен быть. Все, что для этого нужно, обдумать свое положение со всех сторон. Пирог остывал на столе.